Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это радио «Крым Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Елена Римовская. И сегодня в выпуске.
Российский поезд «Таврия» прибыл в Севастополь.
Парламент Крыма выступил против российского закона о запрете на размещение туристов в домах.
И горную зону в Кацевеле планируют построить за 3 года.
Об этом и не только вы узнаете из эфира сегодняшнего эфира радио «Крым Реалии». Вообще можете слушать нас теперь круглосуточно на средних волнах на частоте 648 АМ на территории практически всего Крыма. И также на территории Северного Крыма продолжайте нас слушать на частоте 105,9 FM. Также смотрите прямые трансляции наших программ на нашей странице в Фейсбуке и на нашем канале в Ютубе «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте.
И вы можете позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Если вы слушаете, смотрите нас, слышите нас с материковой части Украины, то звоните 044 490 2905.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей, самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Сегодня утром в Севастополь прибыл поезд из российского Санкт-Петербурга. По информации издания РИА Новости Крым, в сопровождении военного оркестра Черноморского флота России состав встречали журналисты, общественники, представители российских властей и местные жители. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов проехал на поезде от Симферополя до соседнего Севастополя и назвал это событие историческим.
Эпохальное событие, могу сказать, историческое для Крыма и Севастополя. Гражданам Российской Федерации, так всем и проживающим в Крыму и Севастополе, вот с уважением поздравляем с праздником. На самом деле это для нас такой прорывной момент, новое окно возможностей. Так что всех поздравляем с этим знаменательным днем.
Вместе с Сергеем Аксеновым поезд «Таврия» тестировала и глава Российского федерального агентства по туризму Зарина Дагузова. Российская чиновница заявила, что Ростуризм ожидает увеличения на 20% туристического потока в Крым после запуска железнодорожного сообщения с полуостровом. Также руководитель ведомства отметила, что Ростуризм планирует запустить в аннексированный Крым еще 7 железнодорожных направлений. И далее послушаем комментарии Зарины Дагузовой.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту – это еще один приятный, комфортный способ добраться до всеми любимого Крыма, Республики Крым, Севастополя. И мы сейчас действительно вместе с ведомствами работаем над тем, чтобы запустить еще 7 дополнительных направлений из различных городов России.
Это были слова Зарины Дагузовой. А вот сам Сергей Аксенов также во время отправления этого поезда, он также заявил о том, что, цитирую, «уверен, даже несмотря на 5 миллионов человек, составляющих пассажиропоток международного аэропорта Симферополь, лидирующие позиции вновь будут у железной дороги». То есть он предполагает, что по железной дороге, можно сделать вывод, будет приезжать больше людей, чем 5 миллионов человек.
Но отметим, что действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым сообщила сегодня, что открыла уголовное производство из-за прибытия российского поезда на полуостров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале. Уголовное производство касается факта незаконной переправки лиц через государственную границу Украины компанией-перевозчиком Grand Service Express.
В сообщении, действующей на материке прокуратуры Крыма, сказано, что в ходе досудебного расследования также будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Россией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия России, по сообщению украинской прокуратуры, грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины и свидетельствует о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права.
Российский поезд «Таврия» сообщением Санкт-Петербург-Севастополь выехал в аннексированный Крым, на аннексированный Крымский полуостров 23 декабря, а сегодня около 2 часов ночи состав проехал по Керченскому мосту. Длительность его пребывания в пути составила 43,5 часа.
Напомню, что мы работаем в прямом эфире, вот тут уже есть комментарии по поводу этого поезда. Спрашивают человека, разве раньше там поезда не ходили? да, ходили. Тот же самый поезд ходил из Санкт-Петербурга в Севастополь. Правда, раньше он двигался через материковую Украину, и его движение, он, время в пути составляло не 43,5 часа, а 33, даже меньше часов. То есть фактически теперь на 10 с лишним часов больше нужно ехать этим поездом.
А Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с открытием движения по железнодорожной части Керченского моста. Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым также заявило о противоправности запуска поездов между Россией и аннексированным ею Крымом.
Прямой эфир.
Подконтрольный Кремлю парламент Крыма выступил против российского закона о запрете на размещение туристов в жилых домах. Соответствующее обращение было направлено главе Госдумы соседней России Вячеславу Володину. В частности, речь идет о запрете на размещение туристов в частных жилых помещениях.
По словам председателя Комитета по туризму, курортам и спорту Крыма Алексея Черняка, подобные ограничения негативно скажутся на туристической отрасли полуострова. Подконтрольный России депутат крымского парламента считает, что принятие поправок в закон приведет к тенизации значительной части рынка услуг по размещению туристов, а также к снижению занятости сельского населения.
Подконтрольной России министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сегодня заявил, что полуостров может потерять 500 миллионов российских рублей только налоговых отчислений и 16 тысяч рабочих мест из-за принятия предлагаемых поправок.
Эта ситуация неприемлемая на самом деле. Мы понимаем, то, что мы сейчас находимся в процессе легализации. И наоборот, рассчитываем на весь тот номерной фонд, который должен добавиться, увеличить, ну, соответственно, возможности и конкурентоспособность Крыма. А в данном случае речь идет о ограничительных мерах. Сейчас закон поступил в регионы Российской Федерации для экспертной оценки. И вот на этом этапе нам, конечно, очень важно консолидировать усилия бизнеса, и органов власти, и Государственного совета, и Государственной думы для того, чтобы постараться внести коррективы в это решение, возможно, откорректировать сам законопроект для того, чтобы изменить минус получить плюс, да, так чтобы этот законопроект стал и работоспособным, и принес пользу отрасли.
Накануне спикер подконтрольного России парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя подписание соглашения о сотрудничестве между аннексированным Крымом и Севастополем, заявил, что чиновники полуострова будут объединять усилия в борьбе против этих ограничений.
Выступим с обращением против поправки Хованской, которая касается запрета сдачи жилья в наем. То есть это очень больно ударит по крымчанам. Мы будем синхронизировать с нашими коллегами, уверен, по севастопольцам, если это вообще напрочь запретить.
Ранее в эфире радио «Крым Реалии» председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова выразила мнение о том, что в случае утверждения депутатских поправок Крым фактически лишится значительной части средств размещения.
Тот законопроект, он как раз-таки и подразумевает вообще не оказание предпринимательской деятельности жилья в наем, а в жилых помещениях. То есть, получается, мы имеем то, что в жилом фонде предприниматель не может именно по сдаче жилья в наем. Но это полный абсурд, конечно же. В большом случае просто убьет микробизнес, предпринимательство убьет же быстрее так.
Напомним, что с 1 октября этого года в соседней России, аннексированном ею Крыму, вступил в силу закон, который запрещает размещать хостелы в жилых домах и использовать квартиры для оказания гостиничных услуг. Ранее представители туристического бизнеса из Ассоциации малых отелей Крыма написали письмо депутатам Госдумы России с просьбой не убивать их бизнес.
И напомним, что ранее крымские чиновники подконтрольной России неоднократно заявляли, что вот этот новый закон никоим образом не затронет крымский туристический бизнес.
Да, потому что почему-то они толковали его как исключительно ограничение на хостелы, которые якобы в Крыму не очень популярны, но оказалось, что речь идет не только о хостелах.
Речь идет в том числе и о жилых домах, в которых живут люди круглый год, да, а летом там сдают комнаты для туристов. Оказалось, что это касается в том числе и вот такого сектора. И также оказалось, что из якобы 7 миллионов приехавших туристов в этом году, то, что посчитали в подконтрольном России Министерстве курортов и туризма Крыма, всего лишь 1 400 000 размещается в санаториях, отелях, больших отелях и пансионатах, а все остальные как раз вот в таких мини-отелях и частных усадьбах.
Крым в центре внимания.
Подконтрольный России инвестиционный совет Крыма поддержал проект строительства игорной зоны в Коцевеле. Как сообщает издание «Крыминформ», реализовывать проект будет управляющая компания инфраструктурных проектов. По словам директора компании Дениса Казареза, игорная зона будет способствовать развитию курортной отрасли Крыма. Стоимость проекта составляет 3 миллиарда российских рублей.
В пояснительной записке к рассмотренному проекту уточняется, что на территории игорной зоны «Золотой берег» предполагается строительство единого комплекса, который будет включать казино, гостиничный комплекс с апартаментами, рестораны, летний театр, киноконцертный зал, а также конференц-зал, открытые площадки, сети автомобильных, велосипедных зон и другие объекты.
Реализация строительства всего комплекса рассчитана на 2020-2023 годы. На сайте российского правительства Крыма пока нет информации о компании, которая займется строительствами горной зоны. Ранее управляющая компания инфраструктурных проектов выкупила национализированный Крымтелеком за 998 миллионов российских рублей. Ну, национализация – это то, как называют этот процесс подконтрольной России власти Крыма.
Также стоит отметить, что управляющая компания инфраструктурных проектов зарегистрирована в Симферополе в 2014 году. Основным видом деятельности предприятия является строительство жилых и нежилых зданий. В 2018 году компания за 24 миллиона долларов приобрела санаторий Айпетри, Дюльбер и Мисхор в Крыму.
Все три украинских санатория российские власти Крыма после аннексии национализировали, как они это называли, а спустя 4 года выставили на продажу. Все три санатория попали в обновленный санкционный список Соединенных Штатов Америки. Учредителем управляющей компании инфраструктурных проектов является Владимир Зарицкий, экс-командующий ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск России в 2001-2008 годах.
И вот тут нас, кстати, напомню, что нас можно сейчас смотреть во время прямого эфира на нашем канале в YouTube. Ведется прямая трансляция. Тут люди спрашивают, а как нам позвонить в наш эфир? 8 800 10 06 926. Я попрошу сейчас еще нашего режиссера, чтобы поставили этот такой видеонапоминалочку, да, прямо на экране. Может быть, кто-то забудет. 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма бесплатные. Или, если вы хотите позвонить с материкового Украины, звоните 044 490 2905.
Новости.
Украинскому активисту Олегу Приходько продлили арест до 10 февраля. Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на продление меры пресечения. Об этом Крымреали рассказал адвокат Назим Шейхмамбетов.
Суд оставил в силе это решение, то есть Олег Аркадьевич пробудет под стражей до февраля 2020 года. При заседании Олег Аркадьевич ходатайствовал о том, что применили меру пресечения под домашний арест. Он заявил о том, что он считает все уголовное дело в отношении него сфабрикованным. Он считает, что будучи в пожилом возрасте, он не имеет ни возможности, ни оснований не скрываться от следствия, не угрожать каким-либо следствием и так далее. Однако суд данных ходатайства не удовлетворил.
Напомним, что жителя Сакского района Олега Приходько задержали в октябре этого года. Российское ФСБ обвинило его в подготовке к террористическому акту и незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Украинский активист все обвинения отрицает. Действующая на материке прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство по статье «Незаконное лишение свободы» из-за ареста Олега Приходько.
Прямой эфир.
Незаконно выловленных в России моржей отправили в Крым. Российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на комментарий главы общественной организации «Эковахта» Сахалина Дмитрия Лисицына сообщает, что 6 моржей из так называемой китовой тюрьмы, которая находилась в Приморье, отправлены в Крым заказчику, предприятию «Акватория».
По словам общественника, российская прокуратура установила, что 26 ноября этого года моржи были перевезены авиатранспортом по месту расположения покупателя в город Ялта. Согласно ответу прокуратуры, на которой ссылается Дмитрий Лисицын, компании-отловщики животных нарушили требования российского закона о рыболовстве, который исключает добычу морских млекопитающих в культурно-просветительских целях для дальнейшей продажи.
Тихоокеанские моржи находятся под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, которые оказались под угрозой исчезновения. На сайте ялтинского предприятия «Акватория» нет информации о покупке моржей. Крымреали пытаются узнать подробности происходящего.
О существовании в Приморье соседней России так называемой китовой тюрьмы зоозащитники заявили осенью прошлого года. Они сообщили, что в бухте-вольерах уже несколько месяцев находится 11 касаток и 87 белух. Зоозащитники утверждали, что животные были незаконно выловлены частными фирмами Дальнего Востока и должны были быть отправлены в Китай. Также, по их данным, минимум 3 белухи погибли в неволе.
Крым в центре внимания.
ФСБ в Крыму задержало россиянина по подозрению в государственной измене. Как сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о гражданине России Иване Яцкине. Обвиняемый был этапирован в Москву для проведения с ним следственных действий.
В свою очередь, в Лефортовском суде Москвы агентству ТАСС сообщили, что Яцкину продлен срок ареста на 3 месяца. По этим данным, рассмотренный судом материал не содержал гриф секретности. Однако судебное заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом режиме.
Напомню, Напомним, что ранее в ноябре этого года подконтрольный России Ленинский районный суд в Севастополе взял под стражу женщину, задержанную российской ФСБ по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Главное управление разведки Министерства обороны Украины тогда сообщило, что не имеет отношения к задержанной женщине.
Прямой эфир.
Крымчанину грозит до 7 лет тюрьмы за вырубку сосны. Сотрудники Юго-Восточного объединенного лесничества пресекли заготовку и перевозку сосны крымской вблизи села Белая Скала Белогорского района. Как сообщила пресс-служба подконтрольного России Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, житель Белогорска срубил 34 дерева. По информации ведомства, продукция незаконного природопользования и орудия совершения правонарушения были изъяты. В подконтрольном России Министерстве экологии Крыма отметили, что мужчине грозит уголовное наказание – от штрафа в размере до 500 тысяч российских рублей до лишения свободы на срок до 7 лет.
Напомним, что накануне в Севастополе инспекторы отдела охотничьего надзора совместно с лесничими усилили патрулирование лесу перед новогодними праздниками. В российском Минприроде Крыма также предупредили об ответственности за вырубку хвойных деревьев, а в декабре этого года подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов ввел запрет на вырубку сосны крымской, которую называют также сосной паласа.
Крым в центре внимания.
Это были все новости в первой части нашей программы. Далее будем говорить вот о чем. Далее поговорим о тех нововведениях, которые ждут крымских водителей в наступающем 2020 году. Если вот совсем спойлерить, то оказывается, автомобили, ну, по сообщениям российских медиа, должны серьезно подорожать. Причем серьезно это не просто там на какую-нибудь там 1000-2000 рублей, а серьезность это оценивается десятками тысяч рублей. И это все делается из-за того, что в России установлены, в соседней России, значит, установлены новые суммы такого утилизационного сбора. Это тот сбор, который платится во время первой регистрации автомобиля, и якобы это приведет к росту цен на новые автомобили от 50 до 150 тысяч рублей. Это приличная сумма, даже для человека, который покупает новый автомобиль, и якобы вот так почему-то принято считать, что тот человек, который может себе позволить новый автомобиль, он может себе позволить практически все. Но это на самом деле далеко не так. Но не только это. Также ждут новые нововведения, новые штрафы и еще некоторые новые правила. Например, то, что, опять-таки, по сообщениям российских СМИ, что с 2020 года, вне зависимости от того, где будет человек покупать автомобиль и ставить его на учет, имеется в виду либо в аннексированном России Крыму, либо в соседней России, ему все равно будут выдавать номерные знаки того региона, в котором он лично прописан. Поэтому, ну, то есть это означает, что, например, крымчанин поехал в Краснодарский край, там решил купить автомобиль, и не 82-й регион крымский поставить себе, да, чтобы зарегистрировать, чтобы Краснодарский край получить такие номера, так вот ему будут выдавать все равно номера крымской регистрации. К чему это приведет и правда ли это? Вот попытаемся разобрать в нашей сегодняшней программе. Оставайтесь с нами. Продолжим «Крымский вечер» через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Тема дня.
Еще раз приветствует программа «Крымский вечер». Напомню, что вы слушаете радио «Крым Реали». С вами Александр Янковский. И слушать нашу программу можно практически на территории всего Крыма на частоте 648 АМ на средних волнах. На территории Северного Крыма слушайте нашу программу на частоте 105,9 FM. Ну и, конечно же, читайте текстовые материалы, которые выходят по итогам наших программ на сайте «Крым Реали». Сайт «Крым Реали» доступен на трех языках – русском, украинском и крымско-татарском. А вот прямо сейчас, как 5 дней в неделю, можно не только слушать, но и смотреть то, что происходит в нашей студии во время прямых трансляций на нашем YouTube-канале «Крым Реали». Можно задавать свои вопросы. Ну и также можете, если вам удобнее, можете нас смотреть и слушать на нашей странице в Фейсбуке. Итак, о чем мы будем говорить? 2020 год принесет крымским водителям несколько интересных моментов. Но в первую очередь, по сообщению российских медиа, ожидается, что придется платить от 1000 до 5000 рублей за парковку во дворах жилых домов, коммерческого транспорта и машин каршеринга в ночное время. Правда, вот пока что совсем непонятно, точнее, не совсем понятно, а совсем непонятно, кого будут наказывать за вот парковку таких автомобилей, владельцев автомобилей или водителей. Также предполагается, что с 1 января по дорогам общего пользования будет запрещено передвигаться без регистрационных номеров, даже если человеку только купил этот самый автомобиль. Также предполагается, что с 1 января с 500 тысяч рублей до 2 миллионов возрастет максимальная страховая выплата по ДТП за вред здоровью. Но пока неизвестно, как это отразится на стоимости самих страховых полисов. На 500 рублей, как и раньше, предполагается, будет штрафовать при несоблюдении требований ГОСТа затонированные стекла. Это для Крыма очень важно. При этом снимать пленку, предполагается, можно будет только через сутки, а не на месте проверки, как это было принято ранее. И еще есть несколько моментов, например, о том, что также вносится Госдума, в третьем чтении приняла новый законопроект, который вот действительно затронет миллионы водителей в соседней России, но и затронет и крымских водителей. Вносятся изменения в процедуру регистрации транспортных средств. И ожидается, что по новым правилам с 2020 года можно будет, если вот сейчас автомобилист может поставить машину на учет и получить номера с кодом того региона, где проходил процедуру регистрации автомобиля, то вот с 2020 года номера будут выдаваться с учетом прописки владельца. Иными словами, автомобильные номера просто-напросто будут выдавать по прописке. Вот такие вот вкратце нововведения якобы ожидают крымских водителей в 2020 году. Понятно, что событием, наверное, этой недели для многих крымчан, вот таким, по крайней мере, медийным событием, является открытие железнодорожного сообщения через Керченский мост. И хотя железнодорожное сообщение через Керченский мост пока что открыто только пассажирское, а грузовое сообщение обещают только летом, тем не менее, есть уже определенное заявление по поводу снижения или повышения, может быть, даже возможного цен на те или иные продукты в розничных сетях Крыма. В том числе есть эти заявления, которые касаются цены на автомобильное топливо. Вот, например, господин Аксенов, Сергей Аксенов, подконтрольный России, глава Крыма, он говорил о том, что вряд ли, чтобы уже вот сейчас вот можно было бы ощутить какое-то серьезное снижение цен. Также он вот и вчера, и позавчера он говорил о том, что, скорее всего, речь уже идет о какой-то конкуренции. Он вообще, конечно, он также говорит, что он сторонник государственного регулирования цен, но это невозможно. Так вот, высказался по поводу цен, поскольку нас в этой программе интересует все, что связано с автомобилями, выразился по поводу цен на автомобильное топливо временно исполняющий обязанности заместителя руководителя Крымского управления Федеральной антимонопольной службы Вугар Мехтиев. Он сказал, что в эфире радио «Спутник Крыму» о том, что запуск грузовых поездов по Керченскому мосту должен привести к снижению стоимости доставки топлива на полуострове. Однако цена на бензин все равно будет выше, чем в соседней России. Но давайте послушаем прямую речь Вугара Мехтиева.
Что касается цен на нефтепродукты, хотелось бы отметить, что львиная доля цены обусловлена именно затратами на доставку в Крым. Вместе с тем, на рынке Крымского полуострова не представлены вертикально интегрированные компании, которые бы занимались реализацией полного цикла, то есть добычи, переработки и реализации нефтепродуктов. Но, несмотря на все перечисленное, не могу не обратить ваше внимание на то, что разница в цене по Крыму и Краснодарскому краю с 2014 года всегда была более 3 рублей. В начале года цена на тот же 92-й, к примеру, мы возьмем бензин, составляла более 47 рублей. А сейчас средняя цена на тот же вид топлива в районе 44 рублей. То есть мы видим на 3 рубля снижение с начала года. И уже разница с тем же Краснодарским краем составляет менее 1,5 рубля. Это хорошая динамика к приближению цен к материковой части России. Разумеется, с открытием железнодорожной ветки моста мы прогнозируем небольшое снижение стоимости доставки топлива в Крым. Однако доставлять его все же нужно и затратно. Затраты на доставку топлива и дальше будут отличать цены от цен материковой части России.
Напомню, что вы сейчас слушали слова Вугара Мехтиева. Это исполняющий обязанности заместителя руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы России в Крыму. По поводу снижения стоимости цен на топливо. В общем, нет сейчас уже такого четкого, знаете, обещания со стороны чиновников о том, что топливо обязательно подешевеет. Но, тем не менее, не только топливом, да, не только топливом живут водители, а также и еще несколькими нововведениями, которые теоретически, ну, а может быть и практически уже вступят в действие с 2020 года. Вот их как раз мы и обсудим. С нами сейчас на связи руководитель Федерации автовладельцев России Максим Недрышов. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Хотелось бы услышать от вас, вот насколько, что поменяется в жизни водителей с 1 января 2020 года, если говорить по поводу изменений в правила дорожного движения, изменения в штрафы и так далее?
Ну, смотрите, несколько из моментов. Первое, с 1 января у нас вырастает утилизационный сбор. Он, конечно, касается только автомобилей, которые ввозятся в нашу страну из-за рубежа, но практически все автодилеры под шумок уже анонсируют поднятие цен. Вот, какие-то модели подорожают там, на 10 тысяч, какие-то на 20, а какие-то и на целых 70-80 тысяч рублей. То есть автомобиль станет дороже. Это, конечно, очень огорчает, но с этим, наверное, ничего сделать совершенно нельзя.
А вот по поводу этого утилизационного сбора, а сам утилизационный сбор, он на какую сумму повышается? Можете нас просветить?
На 120 тысяч рублей он повышается. То есть достаточно серьезно. При этом, вот еще раз подчеркну, вот, с точки зрения закона, он касается только автомобилей, которые ввозятся из-за рубежа. Потому что если автомобиль производится в России, очень много сборочных производств, и 90% машин, которые продаются у нас, это собранные в России машины. Как только завод делает сборочное производство на территории нашей страны, то власти автоматически дают ему льготу на уплату как раз вот этого самого сбора. Но поскольку везде уже прошла информация о том, что этот сбор точно повышается, ну, некоторые решили и поднять, хотя напрямую этот сбор он никак не связан, например, с тем же АвтоВАЗом, с большинством моделей Hyundai, Kia, которые продаются у нас.
Бюджетный сегмент. Понятно. То есть это как бы уже такой не экономический, а околоэкономический момент скорее, да, будет. То есть, если кто-то просто поднимает цены, да, то давайте уже и остальные тоже за этим тоже могут поднять цены.
Последние несколько лет стоимость автомобилей растет существенно. Если сначала было, ну, совершенно понятно, да, что меняется курс национальной валюты, рубль дешевеет, а поскольку очень много оборудования, очень много деталей заводится все-таки из-за рубежа, и расчет происходит, как правило, в долларах или в евро, то в рублевом эквиваленте цена будет повышаться. Вот, и когда в прошлом году доллар у нас вырастал там до 68 рублей. Практически все автопроизводители подняли цены на свои машины. Но сейчас вот сегодня курс доллара опустился ниже 62 рублей. Но я не вижу вот этих вот заголовков, что, ребята, мы решили снизить цены, потому что на 10% у нас все стало лучше. Нет, автомобили дорожают. К сожалению, это такая у нас тенденция. Что еще в следующем году нас ждет? Это новый порядок сдачи экзаменов на правила дорожного, на водительское удостоверение. Уже сейчас известно, что хотят разрешить вождение на автомагистралях учеников. Я, правда, не себе представляю, какой инструкции появится с учеником на автомагистраль. Вот, ну, такой вот пункт он вводится. И классическая площадка, так называемая, она уйдет. То есть первоначальные навыки инспектор ДПС, который принимает экзамен, будет уже проверять где-то на неоживленной улице, как написано в этом документе, будет смотреть, умеет ли кандидат-водитель вообще, ну, элементарные какие-то навыки есть у него или нет, умеет ли он трогаться, тормозить, останавливаться.
Как вы считаете, это правильное вот такое нововведение? Или площадку нельзя убирать для того, чтобы действительно оценить, способен человек управлять транспортным средством или нет?
Ну, на мой взгляд, площадка должна быть все-таки, потому что это действительно это первоначальные навыки управления транспортным средством. И пока человек научится трогаться, не научится чувствовать хоть немного габариты своего автомобиля, ну, его выпускать в город просто опасно. Это, по-моему, совершенно очевидный факт. Почему мы пошли по этому пути, я не знаю. Но вообще, уже достаточно давно ходят разговоры о том, что необходимо реформировать полностью, кардинальным образом, систему обучения в автошколах, так как у нас сейчас обучение в автошколах с реальной с реальным управлением автомобилем практически не связаны никак. Потому что в автошколе учат сдавать экзамен в ГАИ. И потом очень часто явление, вот правда, в последнее время все чаще и чаще встречается, когда человек получает водительское удостоверение, обращается к своему же инструктору и просит его теперь научить ездить. Экзамен сдавать научили, сдали, а сейчас давайте ездить будем учиться.
Понятно. Значит, это, да, такой момент еще. Еще я встречал несколько сразу сообщений о том, что вводятся также еще... Это не все изменения, которые ожидают в 2020 году водители. Что еще?
Будет большая реформа ОСАГО. В какую сторону она пойдет, пока сказать и предсказать сложно, потому что правительство хочет ввести новые понижающие коэффициенты для тех водителей, которые соблюдают правила дорожного движения, ну, чтобы стимулировать их покупать полис. Страховщики почему-то против, чтобы мы платили меньше за эти самые полисы. То есть будет реформа ОСАГО, причем ну, достаточно большая, скорее всего, это будет реформа. Ну и в следующем году ожидается очередной такой бум дорожного строительства. Будут строить очень много дорог, потому что действительно многим субъектам из федерального бюджета выделяют субсидии для, именно на строительство дорог. Потому что программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги», задачи стоят такие амбициозные и, я бы даже сказал, возможно, невыполнимые, особенно если мы посмотрим на снижение смертности в стране. Ну, вот дорожное строительство будет развиваться вот просто семимильными шагами.
Угу, понятно. Также вот я еще встречал такую информацию о том, что с 1 января 2020 года также вступит в действие новый штраф. Вот от, якобы от 1 до 5 тысяч рублей придется заплатить за парковку во дворах жилых домов коммерческого транспорта и машин каршеринга в ночное время.
Если вот можете... Это как раз фейк-ньюс.
Это фейк-ньюс, да?
Да, я не знаю, почему эта новость появилась и откуда. Ну, действительно, первопричиной был приказ Минтранса, который вступает в силу с 1 числа, и в этом приказе Минтранса с чего-то Министерство транспорта решили, что они могут регулировать дорожное движение. И действительно запрещают парковку коммерческому транспорту, а коммерческий транспорт, принадлежащий юридическому лицу, и который используется для извлечения прибыли. То есть все машины такси, каршеринги и так далее. Парковаться во дворах. Наказания за это никого нет. Более того, ПДД у нас разрешают парковку во дворах, в разрешенном месте, ну, любому практически автомобилю, там, с некоторыми оговорками. Конечно, фуру во дворе парковать нельзя, это очевидно совершенно, но коммерческий транспорт парковать, к счастью, можно, и никаких пока запретов еще нет.
То есть это...
Никаких штрафов тоже.
Да, то есть получается просто как бы Министерство транспорта, оно как бы напомнило своим приказом такой запрет на парковку автомобилей, да, но ответственности за это нет никакой.
За это нет ответственности, во-первых. Во-вторых, приказ Минтранса, он противоречит правилам дорожного движения, которые у нас действуют. И правила дорожного движения – это постановление правительства Российской Федерации. И по юридической силе это документ выше, чем приказ Минтранса. Такой приказ мне сейчас непонятно до сих пор.
Понятно. Хорошо. Еще у меня один вопрос к вам. Скажите, вот я также смотрю о том, что с 2020 года, подтвердите или опровергните, что вводятся новые правила по выдаче номерных знаков, что якобы теперь будут выдаваться, вне зависимости от того, в какой области, в каком регионе человек будет регистрировать новый автомобиль, ну или там старый автомобиль, ему все равно будут выдавать номера того региона, где он прописан. Где он зарегистрирован?
Да, есть такое предложение, но это еще такие наработки. С 1 января наступает в силу закон, федеральный закон о государственной регистрации транспортных средств, и который будет регламентировать как раз выдачу госномеров. Это первый шаг такой, чтобы, возможно, в скором времени у госавтоинспекции забрать эту функцию, потому что она, функция регистрации транспортных средств на безопасность дорожного движения как-то ну, не очень влияет, я бы сказал так. Тем более общемировая практика говорит о том, что муниципальные и местные власти очень хорошо справляются с выдачей номеров. Для этого не надо никаких особых познаний. И это еще возможно в скором времени организовать аукционы по продаже номеров. Сейчас тут теневой бизнес он есть. Об этом, по-моему, знают все, кроме сотрудников госавтоинспекции, которые усиленно делают вид, что они не понимают, о чем идет речь. Но вот давно уже ходят слухи о том, что пора бы легализовать продажу вот этого номеров. Хочет человек 007 день себе на машину, ну, пожалуйста, пусть платят в бюджет пошлину какую-то, покупают все номера, ездят. Почему нет, собственно?
Угу. То есть какой-то четко регламентированный набор номеров, который там, или последовательности цифр, да, в этом номерном знаке, которые...
Да, тем более, если посмотреть на наших ближайших соседей, Беларусь, Грузия, Украина, это все уже давно реализовано в этих странах, и, в принципе, нормально это работает без каких-то перебоев.
Угу. Еще один вопрос, который вот касается, мне кажется, в первую очередь, конечно же, наверное, южных областей. Вот с 2000 якобы, значит, остается штраф на при несоблюдении требований ГОСТа за тонированные стекла 500 рублей, но при этом якобы снимать пленку можно будет только через сутки, а не на месте проверки, как вот это сейчас существует. Что-то меняется, можете нам пояснить?
Нет, в этом плане ничего не меняется. Единственное, сейчас в Госдуме еще находится законопроект, который рассмотреть не успели, но, наверное, в следующем году рассмотрят. Это вводящая ответственность за повторное нарушение вот тонировки стекол. То есть первый раз человек попадается, ему выписывают штраф 500 рублей, второй раз это уже будет лишение прав, либо штраф 5000 рублей. То есть, ну, достаточно серьезное наказание. И так вот госинспекция хочет побороть, в принципе, тренировку. Ну, наверное, это логично, потому что вот сейчас наказание в 500 рублей никого не останавливает. Что касается снятия пленки, как правило, сейчас при оформлении тренировки водители выдают предписание, в котором сотрудники полиции указывают, что надлежит свой автомобиль привести в соответствии с ГОСТом в течение 10 дней. На месте водитель это сделает вечером дома там, или через 5 дней. Ну, в принципе, уже никого особо не волнует. То есть... А за невыполнение предписания водитель, вот если он все-таки в течение 10 дней не сдерет вот эту самую пленку, то его может дать наказание в виде штрафа до 2000, либо административный арест до 15 суток.
А скажите, вот то, что когда он должен выполнить вот это предписание, он потом должен показать свой автомобиль там сотрудникам полиции и сказать, вот я выполнил предписание, или нет, просто снял эту пленку, ездишь уже дальше?
Да, снял пленку, едешь дальше, обязанности приезжать куда-то, передать автомобиль к осмотру, ну, такой обязанности у водителя нет.
Понятно, спасибо вам за такое подробное объяснение тех нововведений, которые ожидают с 21 января 2020 года, и часть не ожидает таких нововведений. С нами был на связи Максим Ядрышов, руководитель Федерации автовладельцев России. Кстати, перед эфиром мы поговорили с заместителем президента Ассоциации автомобильных перевозчиков в Крыма Зиновием Лучаком. Вот по поводу вот этого приказа Министерства транспорта России о том, что запрет вводится на парковку автомобилей коммерческого использования на территории жилых дворов. Вот он нам что сказал. Он сказал, что на самом деле это как бы не новость. Такой приказ, аналогичный приказ он существовал и ранее. И, по крайней мере, вот все автомобильные пассажирские перевозчики уже не имеют права парковать свои автомобили, там оставлять их на ночь. Ну, давайте послушаем прямую речь Зиновия Лучак, заместитель президента Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма.
Парковка должна быть на охраняемой стоянке в ночное время и межсменное время, на охраняемой стоянке предприятия. Потому что по закону он не просто должен парковаться, он еще должен пройти утром медосмотр предрейсовый, потом пройти предрейсовый технический осмотр. То есть рядом должны быть эти условия. Врач, по крайней мере, если против моносозит, то механик должен быть рядом на стоянке. Иначе автобус не может выехать с территории без предрейсового технического осмотра. Ну, может быть, просто штрафа не было. Автобусы стояли, условно говоря, в жилой зоне, а штрафа, предусмотренного КАПом, не было. Это одно дело. Если его увели, ну, значит, сейчас будет еще за это штрафовать.
Напомню, что вы сейчас слышали слова Зиновия Лучака, заместителя президента Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма. Мы спросили у него, а как сейчас обстоит дело вот с запретом парковки в ночное время коммерческого транспорта. Он сказал, что они и так не паркуются, но, во всяком случае, то, что касается пассажирских перевозок. Продолжаем программу. Сегодня, напомню, говорим о том, что ожидает водителей в 2020 году. Сейчас с нами на связи российский журналист, радиоведущий, автомобильный эксперт Сергей Асланян. Сергей, приветствую вас.
Да, здравствуйте.
Сергей, наверное, начнем даже мы с тех людей, которые только готовятся стать водителями. Появилось сообщение о том, что в правительстве России подтвердили утверждение новых правил экзамена на водительские права. Что это означает для простых водителей?
Это означает, что у нас, наконец-то, в правительстве
нашлись те люди, у которых срок исторической памяти чуть больше, чем 3 месяца, и они вернули старую норму Советского Союза, когда не было такого странного явления, как площадка и город, 2 совершенно разных экзамена. Всю советскую власть у нас люди сдавали на права, сразу приходили, у них была теория, после чего, если они теорию не провалили, они сели за руль, и как милиционер им укажет, там они и ездили. После этого человек получал водительское удостоверение. И преимущество было еще в том, что, во-первых, кроме какого-то странного количества никому не нужных экзаменов, ты мог за один день с утра прийти, а вечером уже уехать с правами. Потом у нас было много реформ. На самом деле никаких реформ-то не было. Был просто разгром автошкол, потому что делили рынок. Это был обычный совершенно такой рейдерский передел рынка и финансовых потоков. Его нужно было как-то оформить, его нужно было как-то преподнести обществу. Сказали, что, знаете, ну, представьте себе, мы выходим и говорим, так, сегодня мы грабим автошколы. Ну, неудобно. Давайте так, сегодня мы воруем у водителей. Нет, тоже неудобно. Давайте так, у нас сегодня реформа автошкол. И реформа, соответственно, экзаменов, она должна быть максимально легитимна, она должна иметь отражение в нормативно-правовой базе. И тогда мы с вами придумали, ведь ради чего-то же мы это делаем. Ну, например, ради того, что мы теперь усугубленно будем подходить к оценке знаний и навыков, и у нас будет отдельная прекрасная совершенно площадка, на которой сначала будут учиться, а потом сдавать. Это будет отдельный экзамен. Ну, теперь по прошествии очень небольшого количества времени выяснилось, что это абсолютно не нужно, это была полная профанация, но рынок-то разгромлен, автошколы-то уничтожены, осталось-то их гораздо меньше, и теперь давайте уже на этом зачищенном поле позволим себе какой-то небольшой процент здравомыслия. Вернемся к старой советской практике, когда это один экзамен. Если ты умеешь водить, то ты покажешь этот навык по-любому. Если ты не умеешь водить, то тебе ничего не поможет. И еще, конечно, здесь один маленький экономический плюс. У нас весь этот экзамен сдачи на права специально разделен на несколько этапов с тем, чтобы ты ни в коем случае за один день не успел. Но раньше было 3 дисциплины. Ты должен был прийти сдать теорию. Потом почему-то тебе нельзя было в тот же день сдать практику. Практика – это когда-то потом. И потом начиналось. Сначала ты сдаешь площадку. А потом опять-таки проходит время, ты не можешь сразу сдать экзамен. Ты должен потом прийти и отдельно сдать город. И вот пока это потом реализовывалось, вот пока ты находился в этом безвремени, ты начинал понимать, это же стоит денег. И в таком случае ты взятку платил 3. А теперь ты будешь взятку платить 2. Это экономически существенно дешевле для того, кто хочет получить водительское удостоверение. То есть здесь правительство пошло нам навстречу, понимая, что грабить нас нужно будет какими-то другими методами. А вот здесь мы, наконец-то, на воровстве, на этих теневых финансовых потоках с вами очень сильно сэкономим. Это большой плюс.
Понятно. С нами на связи сейчас Сергей Асланян, российский журналист, радиоведущий, автомобильный эксперт. Сергей, а что произойдет в 2020 году с ценами на автомобили? Я сейчас имею в виду появившуюся информацию в самых разных медиа о том, что из-за введения, увеличения, точнее, суммы утилизационного сбора, цены на автомобили приводят самые разные суммы. Говорят, что подорожает от 10 тысяч и там до 150 тысяч рублей. А что произойдет на самом деле в 2020 году?
На сегодняшний день у нас с вами очень стабильная экономическая ситуация. У нас инфляция стабильная, практически гвоздиком прибитая к стенке. У нас с вами валютный курс не очень колеблется, там небольшой валютный коридор. И при этом у нас автостат подвел уже итоги. За прошедший год средняя цена на автомобиль возросла на 54%.
На 54% средняя цена автомобиля?
Да. И у нас нету ни одной компании, которая не переписала бы ценники меньше 2 раз в год. А некоторые по 4. То есть ежеквартально удорожает любой продукт. У нас ежеквартально дорожают носки, колбаса, хлеб, иногда впрямую, иногда в косвенно, иногда автомобили. И это при том, что у нас с вами стабильный рынок. И каждый раз по этому поводу, если вдруг возникал вопрос, то мы никогда не получали ответа. Потому что нам всегда блеяли что-то такое невнятное из серии. Ну, понимаете, вот экономика, ситуация, волатильность рынка. Простите, как ваша волатильность рынка намазывается на наш бутерброд? Почему уже дороже? Волатильность – это не стремление в одну сторону, это в 2 стороны, это качание. И когда вдруг волатильность рынка обозначает снижение, то почему у вас опять удорожание? То есть оправдания не было никакого. Просто потому что, во-первых, мы можем себе это позволить. Во-вторых, потому что мы хотим так играть цены. В-третьих, потому что вы, дорогие клиенты, никуда не денетесь. Потому что мы можем себе позволить выстроить бизнес таким образом, что вы являетесь его заложниками. Конкуренции у нас нет, у нас есть диктат. И вот наконец-то, за 20-й год, ну, наверное, это впервые за последние года 4-5, у них появляется хоть внятная причина, почему они будут дорожать. Вот в чем дело. Оказывается, из-за утилизационного сбора возрастут ставки. То есть первый раз нас, ну, если называть вещи своими именами, грабят по поводу, а не просто так. И теперь мы будем с вами делать такое понимание во все лицо и говорить, да, действительно, вот до этого АвтоВАЗ переписывал ценники 4 раза в год, до этого Jaguar Land Rover переписывал ежеквартально, ну, раз в полгода точно свои ценники, и не было никакой причины. А теперь мы входим в ваше положение, мы понимаем, вам действительно тяжело из-за утилизационного сбора.
А,
здесь, конечно же, справедливо, да.
Сергей, а простите, да, но ведь утилизационный сбор, он его платят только за те автомобили, которые не произведены в России. Я правильно понимаю или нет?
Нет, нет. Утилизационный сбор, во-первых, не имеет никакого отношения к утилизации. Это обман, это обычное вранье, а суть его – это косвенный налог. Косвенным налогом обложены абсолютно все. И игра здесь была в том, что поначалу поставили под удар только иностранных производителей. Их обязали платить утилизационный сбор, но поскольку мы же на свою землю привели врага под названием ВТО, то они пожаловались в ВТО и сказали, вот здесь не по-честному играют эти русские. ВТО тут же вежливо переспросило, почему так получается, что автопроизводители местные не платят, а импортные платят. И тогда правительство пошло на то, чтобы всех обложить данью утилизационного сбора, не имеющего отношения напрямую к утилизации, вот к тому, что называется рециклинг, но компенсировать под видом, в данном случае это называется специнвестконтракт. Те, кто продолжает плясать под дудку нашего правительства, которое выкручивает руки и меняет правила игры по ходу игры, те как раз в заложниках будучи вынуждены играть по этим правилам и попадают под утилизационный сбор, подписывают специнвестконтракты и отчасти какую-то компенсацию получают. Но на самом деле утилизбором обложены абсолютно все, кто продает у нас машины, и выигрыши оказываются как раз те, кто их импортирует, а не производит. Потому что за производство ты обязан расплатиться очень серьезными капвложениями, а просто за продажу. Да нет, ничего подобного, ты ничего не должен, просто платишь этот косвенный налог, и все.
Угу. А как вы думаете, как это скажется, вот на каком сегменте рынка это больше всего скажется? На дешевых автомобилях они сильнее подорожают? Или, может быть, это на премиальных каких-то брендах они больше прибавят в цене?
Здесь у каждого своя политика, потому что в целом оправдания подорожания нету никакого, но каждый раз, когда тебе правительство дает возможность все-таки накинуть аркан на шею клиента и потуже его затянуть, ты вот эту силу удавки можешь позволить себе рассчитать. Jaguar Land Rover заявили, что да, из-за утилизационного сбора на будущий год у них все модели дорожают. Бентли по этому поводу только вежливо пожал плечами, потому что маржинальность у них гораздо выше. Они могут вот в тело финальной покупки зашить любое количество прямых и косвенных затрат. А, конечно, ценовой сегмент низкий, там, где мы с вами нищеброды болтыхаемся, где каждая копейка на счету, там переложат на нас, ну, в 100 случаях из 100, потому что у них и так маржинальность минимальная. И в целом, если посмотреть вот то, как у нас устроена структура этого ритейла, как у нас продаются автомобили. Вот первичная продажа нового автомобиля. У машин ценового сегмента, который называется бюджетным, ну, что называется, машины для нищих же не бывает, поэтому здесь синоним нищенства, он вежливо замаскирован словом бюджетный. И бюджетные автомобили, они дилеру, то есть непосредственному финальному продавцу, приносят в среднем 1% с продажи одного автомобиля. То есть при стоимости, ну, условно говоря, в 500 тысяч, ну, он получает, ну, посчитайте, сколько от 500 тысяч 1%. Угу. Вот это те доходы, на которые он живет, развивается, покупает запчасти, платит зарплаты.
То есть там снижать просто как бы за счет цены, за счет своей прибыли просто-напросто продавцу некуда будет, да, вот,
конечно,
если
конечно.
Будет. Хорошо, спасибо вам, спасибо огромное. Сергей Слонян, журналист, радиоведущий, российский автомобильный эксперт, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Ну, вот таким будет год 2020 для крымских автомобилистов. Надеюсь, мы объяснили, чего ожидать, а чего не ожидать в 2020 году. Хотя по-прежнему по-прежнему остается еще несколько вопросов, вот, которые озвучили наши эксперты. Например, что произойдет дальше со стоимостью обязательного страхования для автомобиля? Потому что увеличивается, во-первых, сумма выплат пострадавшим, с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, конечно, что страховые компании не будут себе работать в убыток, как и, в принципе, любая независимая организация. А с другой стороны, есть еще один момент, да, который касается непосредственно вот этого бонуса-малуса, который вводится для того, чтобы каким-то образом простимулировать тех водителей, у которых нет аварийной ситуации, чтобы они платили меньше за страховку. Это логично вообще, конечно же, и такое есть в большинстве стран. Но вот получат ли такое преимущество крымские водители, увидим в 2020 году. Это программа «Крымский вечер». Продолжение слушайте через несколько секунд.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с «Радио Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». К нам пришла, да, Елена Римовская с новостями, самыми интересными новостями, которые нам редактор не поставил в первый блок нашей программы. Что расскажете, Елена Римовская?
Продолжают в Крыму и Севастополе рефлексировать относительно запуска железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив. И сейчас цитаты, значит, реакция крымских чиновников. У нас есть такая рубрика, да, цитаты великих в ответ на важные геополитические события. Владимир Константинов прокомментировал открытие уголовного дела против первого поезда в аннексированный Крым. Напомним, что прокуратура Автономной Республики Крым сегодня сообщила о том, что тот факт, что такой поезд по Керченскому мосту прошел и попал в Крым в нарушение украинского законодательства, будет теперь фактом для рассмотрения в уголовном производстве. И вот подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента заявил, что он считает, что это все от того, что Украину раздражает не тот факт, что пошел сам поезд, а сам факт нашего преуспевания, сказал Владимир Константинов. Если бы мы прозябали сейчас, без света сидели в разбитой инфраструктуре, это были бы те события, которые они, наверное, жители материковой Украины или украинские чиновники, я не знаю, ожидали. Вот. Вы пока подумайте, что вы хотите по этому поводу сказать Владимиру Константинову, а я предлагаю...
Не, Владимиру Константинову я ничего не хочу сказать.
А я предлагаю послушать, как встречали российский поезд «Таврия» в Симферополе, вот где он проезжал, да? Давайте послушаем.
Мы долго ждали этого, с утра проснулись и вперед на вокзал, на наш любимый вокзал, который застыл на мгновение, но он сегодня ожил, друзья! Ура!
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, приходили в
А дальше слова песни как-то и забылись вообще под баян или что это было, аккордеон?
Да, не знаю, по звуку это одно и то же, в принципе, по большому счету. Но, ну вообще, слушай, ты ждешь моего комментария, да?
Нет, Владимир Константинов все прокомментировал за вас.
Вот,
давайте лучше расскажем о том, что обещанных сувениров, которые должны были бы быть на поезде там «Таврия», который следовал из Петербурга в Севастополь, хватило, не хватило до конца пути или же хватило не всем.
А люди пришли, кстати, поезд встречать, а сувениров не хватило не только этим людям, а даже тем, кто ехал вообще в этом
Я
поезде.
Я напомню, что речь идет о фирменных подстаканниках. Вот их обещали, в частности, продавать на рейсе там из Санкт-Петербурга в Севастополь, эти подстаканники должны были стоить 1990 российских рублей, и не хватило им...
За подстаканник почти 2000 рублей?
Как сказал Сергей Аксенов, речь идет об историческом эпохальном событии.
Подстаканники привезли в Крым.
Те пассажиры, которые садились на поезд в Воронеже и Ростове-на-Дону, соседней России, не смогли их даже купить, потому что их уже не было. Рассказали, вот как сообщила...
А были ли они на самом деле с самого начала?
Как сообщила Крыминформу, пассажирка Наталья Сергеевна, севшая в поезд в Ростове-на-Дону, рассказали ей проводники, что подстаканники разлетелись, как пирожки. пирожки. В первые же часы движения поезда очень хотелось ей получить сувенир на память, но, как ни умоляли, подстаканники продать не захотели, потому что их просто нет. Но
нехорошо поступили с Натальей Сергеевной, нехорошо.
В подарок эти подстаканники получили те, кто отправился в путь непосредственно из Санкт-Петербурга, по крайней мере, в этом уверяют организаторы этой поездки. А так, в принципе, в каждом вагоне у проводников есть необходимое количество фирменных подстаканников, в них подают чай, но не отдают. Ясно. Есть вопрос, конечно, все ли подстаканники вернутся обратно в Санкт-Петербург.
Вот тут, кстати, наш комментатор, один из зрителей, который, я не буду его ник читать, но он сказал, что всем, не врите, всем раздали в поезде подстаканники, так что не врите, Елена Римовская.
Хорошо, мы передаем это Крыминформу, который цитировал пассажирку Таврии Наталью Сергеевну, которая села на поезд в Ростове-на-Дону, что вам что-то или не договорили, или же соврали.
Или же Крыминформ врет. Неужели? Ясно, хорошо.
А вот о чем рассказал начальник поезда первого этого состава, который следовал из Петербурга в Севастополь, сказал, что не спали пассажиры, проезжая мост через Керченский пролив. Я напомню, боялись, что дорога из Санкт-Петербурга в Севастополь заняла 43,5 часа. И, как рассказал начальник этого поезда, дорога пролетела незаметно.
Конечно. Он-то вообще опоздал на этот поезд. Я же помню эту историю. Он-то догонял, на Сапсане, да, на скоростном же поезде проехал
по всему,
до Твери.
По всему пути вагоны встречались с музыкой и песнями, по словам начальника поезда. Ощущалась все время атмосфера праздника, и когда проезжали мост через Керченский пролив, то, по версии начальника поезда, никто из пассажиров не спал. Все предпочли не пропускать такой важный момент и смотрели в окна.
Хорошо знать, что окна есть в поезде. Это говорит об этом эта новость. Ну что же, а тем временем...
Крым в российских рейтингах.
Любимая рубрика Елены Римовской. В Симферополе живут якобы самые жизнерадостные люди. Это начало новости. А самые депрессивные жители соседней России живут в Норильске, в Саратове и в Перми. Такие данные российские аналитики получили благодаря опросу, проведенному в декабре этого года. Провело это исследование независимое исследовательское агентство Zoom Market. Респондентам задали 4 вопроса. Вы часто грустите, Елена Римовская? Вы получаете удовольствие от жизни? Вы довольны собой? Это вопросы, как бы, которые вы задавали. Вы довольны собой? Вы считаете себя депрессивным человеком? Но я не буду требовать от вас ответ на эти вопросы, но вот так вот выглядит ответ жителей соседней России. Так вот, рейтинг городов России самыми депрессивными жителями после Норильска, Перми и Саратова продолжает Челябинск, Омск, Брянск. В первую десятку также вошли Екатеринбург, Уфа, Санкт-Петербург. А вот Симферополь поместили на 25-е место рейтинга, и он стал городом с самым оптимистичными и жизнерадостными жителями, но, правда, не совсем, как бы, вот, потому что вперед он пропустил Владивосток, Москву и Сочи. Опрос проводился в 25 городах соседней России по методу личных интервью. Общая выборка составила 3000 респондентов. Я, правда, не понял, почему, если он оказался на 25-м месте рейтинга, то он стал... это, наверное, как бы самое пессимистичное, а он получается... он как бы менее пессимистичный. Я вот так... То есть не стоит называть...
Да все вы ищете какой-то негатив. Ну,
хорошо,
смотрите,
давайте позитив.
Мне на самом деле не совсем...
Смотрите, позитивная
новость. Мне не совсем
новость,
понятно,
да,
вот, когда проводят такие рейтинги. Ну, интересно, когда вы получаете эти результаты, чтобы их кто-то проанализировал, да? Если вы уже спрашиваете у жителей разных городов, то, наверное, стоит объяснить, есть ли какая-то взаимосвязь между тем, что человек живет в том или ином городе, и состояние его какого-то морального психологического здоровья.
Я думаю, есть, конечно же.
Ну вот почему тогда вы это нам не объясняете сейчас?
Я не буду объяснять. Вы что, я не имею права на собственную точку зрения. Давайте
все
дальше.
Все объяснят за нас.
Да. Что
у вас была хорошая новость, вы сказали, хотя
новость,
я вам
смотрите,
не верю.
Хорошая
что-то
новость.
Что-то про алкоголь?
Да, конечно! В последние выходные этого года водители Крыма проверят на трезвость. То есть, понимаете, как бы...
То есть, мало того, что пойдут корпоративы навещать представители,
да, налоговой
инспекции российской, так еще и будут водителей на трезвость проверять.
Якобы при проведении рейдов инспекторы ГИБДД наряду с обычным несением службы будут использовать так называемый метод массовой проверки, суть которого заключается в том, чтобы на конкретном участке дороги за определенный промежуток времени проверить максимальное количество водителей, а после чего переместиться в другие точки и повторить. То есть, понимаете, да, как бы они подъедут к одному заведению, Это так, наверное, будет выглядеть. А потом к другому там повторят. А потом к третьему там снова повторят. Вот. Якобы они... Нет, они официально они пить не будут. Они будут искать пьяных водителей. Причем как это делать они будут? При отсутствии признаков опьянения, запах алкоголя, неадекватное поведение, не связанное с речью, водителям незамедлительно разрешат продолжить движение. А при наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.
Не дам вам закончить этот эфир новостью про алкоголь и расскажу все-таки о том, что Кирчан приглашает присоединиться к акции, это далее название, акция «Закаленная Россия. Здоровая страна». 29 декабря пройдет в Керчи это российское мероприятие. Сбор участников запланирован на 11 часов утра возле санатория «Москва-Крым», где состоится окунание и обливание. Также организаторы мероприятия обещают напоить участников горячим чаем. Интересно, в подстаканниках или без?
С боярышником или нет? Я все равно как бы есть какие-то у нас интересные новости. Ну что ж, и закончим хорошими новостями. В Симферополе объявят конкурс на размещение 3 туалетов. Такое постановление приняли чиновники города. Будет объявлен конкурс на право размещения на территории города сразу 3 общественных туалетов. Вот, да, причем, согласно постановлению, новые общественные туалеты площадью 36 квадратных метров каждый должны появиться в сквере имени Григория Потемкина, у входа в парк Юрия Гагарина и по улице Гагарина 2, это рядом с кинотеатром «Космос». Вот такие хорошие новости. Это была программа «Крымский вечер». Александр Янковский, Лена Римовская. Прощаемся с вами. До завтра. Всего вам доброго.